Владимир Волосков, Мишка Караваев. Наш старенький дизельный буксир незадолго до войны был на время прикомандирован к Таллинскому порту. Целыми днями мотались мы от минной гавани к судам, стоявшим на рейде. Иногда делали рейсы к мелким островам и прибрежным базам катеров, охраны водного района. И на этом, собственно, наши воинские обязанности кончались. Одним словом, морские извозчики. Стоит ли говорить, что мы, за исключением разве только боцмана Плугина, дружно недолюбливали эту старую посудину и всячески пытались списаться с буксира, чтобы попасть на настоящий военный корабль. Но вспыхнула война, и всем нам пришлось забыть о своих симпатиях и антипатиях. На буксире была оборудована спаренная зенитная пулеметная установка, на которую я по совместительству был назначен пулеметчиком. Началась новая тревожная жизнь. Теперь мы курсировали между Таллином и Кронштадтом, таскали в доки поврежденные транспорты, буксировали баржи с демонтированным оборудованием, а чаще всего с людьми. О, ясные балтийские белые ночи 41-го года! Каким кощунственным предательским оборотнем явилась ваша прозрачная неповторимая краса! Фашистские самолеты почти круглосуточно висели над флотскими коммуникациями, прицельно обстреливая, бомбя и торпедируя демаскированные мерклым светом суда. Получая отпор от военных кораблей, стервятники с еще большей жестокостью кидались на невооруженные транспортные тихоходы. И много надо было русской выдержки, чтобы не срабеть и не выбросить судно на прибрежное мелководье под защиту береговых зенитных батарей. А если ты знаешь, что эти рейсы надо повторить и не раз, и не два. Белые ночи. Наверное, никогда они не слышали свой адрес столько матросских проклятий. А фашисты методично осуществляли варварский морской разбой. Бомбили госпитальные суда, самолетов-торпедоносцев минировали фарватеры, судов-ловушек, прикрытых нейтральным флагом, высаживали диверсионные группы. У фашистов не было тогда в достаточном количестве новейших магнитных и магнитно-акустических мин, и они часто кустарничали. Особенно опасны были мины, которые пускались в вольное плавание с длинными рыбачьими сетями. В сумерках их сверху не обнаружишь, а призатопленную под водой сеть на винт или руль намотаешь в один миг. А тут еще обстрелы да бомбежки, набеги надводных и подводных кораблей противника. Опасно и тяжело. Знаешь, что нет на твоей неуклюжей посудине доброго, хорошего оружия, кроме спаренной пулеметной установки на самодельной турели. Но наш буксир жил. И был он уже с отметинами вражеских пуль и осколков. Был облит кровью убитых и раненых. Из последнего рейса в Кронштадт, куда отбуксировали мы подбитые санитарное судно, буксир вернулся в Таллин без командира и четырех членов экипажа. Отправились трое из них честной матросской дорогой на морское кладбище. Невозмутимый и неразговорчивый боцман Плугин остался за командира. Он оглядел мою обстрелянную в последней переделке ногу, потер широковатый лоб и философски заключил. «Ходить малость сможешь? Значит, до Кронштадта мотористом пойдешь». И, прислушавшись к канонаде, бушующей на подступах к эстонской столице, озабоченно закатил вверх глаза. А вот кого к пулеметам поставить, ума не приложу. «Так я еще могу!» — попробовал бодро качнуть я раненой ногой и вспотел. «Сиди!» — крякнул Плугин и продолжал размышлять вслух. «Радиста нельзя, рулевые не обучены. Второго моториста разве?» «Нет, случись что с твоей ногой, беды не оберешься». «Не комплект, так не комплект». И на берегу просить совестно. Вот чехарда какая. Его размышления прервал семафор из штаба базы. Вызывали командира нашего буксира. «Лейтенанта!» — по привычке брякнул я. Плугин не обиделся. Он поглубже натянул фуражку и, медленно сойдя по трапу, зашагал по пирсу. Высокий, худой и спокойный. Мы смотрели ему вслед с уважением. «Нет, лучшего командира в такой обстановке не надо». Если что и сможет нас спасти в отступательной кутюрьме, так это хладнокровие и спокойствие. Вернулся Плугин неожиданно быстро и, что самое удивительное, бойкой рысью. За ним семенил матрос в синей робе, без гюся, в белом фуражечном чехле вместо бескозырки. От такой невидали, как рысь Плугина, мы с мотористом Бабарыкиным даже расхохотались. «По местам стоять!» Еще с пирса свирепо рявкнул боцман и одним духом взлетел по трапу. Мы скатились в люк машинного отделения. После спешной дозаправки горючим, продовольствием и патронами буксир вышел в море, таща за собой крытую сухогрузную баржу. Логи невозмутимо стояла рядом с рулевым в ходовой рубке, но появились в его спокойствии что-то напряженное и окаменелое. Это передавалось всему экипажу, еще бы. Возле Котловского причала в 2 милях от берега немецкой подводной лодке удалось повредить небольшой пароход. Судно сохраняло еще плавучесть, но своим ходом идти уже не могло. На пароходе эвакуировали 7 военнослужащих и дети из пионерского лагеря. Целый лагерь. Дети. 200 детишек. Подав до отказа рычаг регулятора оборотов, я несколько раз скверно облаял наш дряхлый допотопный двигатель и, чтобы хоть немного успокоиться, забрался вверх по трапу к люку. Хотелось схватить свежего воздуха. Выглянув из люка, я увидел новичка. Он сидел около турели, с аппетитом уплетал прямо из банки консервы. Его веснушчатое лицо излучало столько благодушия и какого-то нескрываемого удовлетворения жизнью, что я поразился. Вот рожа! Там дети гибнут, а он жрет себе. «Эй, корешок, не подавись!» — зло крикнул я. «Ребятам оставь!» «Останется!» — беззлобно окинуло меня взглядом серых прищуренных глаз. «Валяй за компанию!» «Небось, сам сожрешь. Как хочешь». Я выполз из люка и стал вызывающе рассматривать его коренастую плотную фигуру. Стараясь показать этим всем свое презрение к столь несвоевременному обжорству, он быстро понял меня. 2 дня, браток, не евший, а голодал. «Откуда ты взялся?» — удивился я. «С дивизиона торпедных катеров», — охотно окликнулся новичок. «Из утопших вроде». И широко улыбнулся. Из его рассказа я узнал, что торпедный катер, на котором служил пулеметчиком Мишка Караваев, так звали новичка, потопил в морском бою 2 транспорта и повредил миноносец противника, но и сам затонул. Мишка — единственный из экипажа, кого случайно подобрал наш сторожевой корабль. До сегодняшнего дня он есть не мог. Его мутило от огромного количества проглоченной морской воды. Попал он к нам на буксир случайно, услышав в штабе, что требуется пулеметчик. Все это Мишка рассказывал с таким видом, будто излагал по меньшей мере веселую сказку. Благодушно улыбчивое выражение расплылось по его конопатой физиономии. Заметив мое удивление, он пояснил. «На почтам сегодня случаем заглянул. Вот, браток, с первого дня войны телеграмма лежала. Сын у меня родился. Понимаешь? Мужичонка!» Засиял, и залоснился он веснушками. «Я, браток, чувствовал, что мне тонуть нельзя, как-никак отец семейства. Понял?» «Понял», — невольно улыбнулся я, заразившись его сиянием. «А ты откуда родом-то?» «Я? Уральский брат, из Свердловска». «О, а я из Алапайска». «Земляк, значит?» — восхитился Мишка. «Воздух!» — обрывисто скомандовал Плугин, и я сполз в люк машинного отделения. При пересадке детей с парохода на баржу и буксир я не присутствовал. Поджав отяжелевшую непослушную ногу, сидел возле двигателя, готовый дать в любое мгновение по команде нужное количество оборотов. Трудно сказать, что я чувствовал, сидя в темном машинном отсеке, когда там наверху шла борьба за спасение детворы. Я помню только тяжесть в ноге. Боли не было, болело где-то в груди. Я сидел и ждал. Ждал, кажется, вечность. И, наконец, переговорную трубку булькнуло. «Малый, вперед!» В это время по трапу скатился толстяк Бабарыкин. «Порядок! Лагерь на барже, 7 на буксире!» «Полный вперед!» Через некоторое время Плугин вызвал меня наверх. С трудом волоча ноющую ногу, я выкарабкался на палубу. Огромное багровое солнце сползало к горизонту, окрасив настройки буксира и баржи розовой каймой. Легкий ветерок шевелил на мачте вымпел. Небо было ясное, прозрачное и тоже подкрашенное закатом. Ветра бы сейчас. Добрый, балтийской облачности. А то и черт с ним, благодатного тумана. Пусть Плугин, неважный навигатор, выбрались бы как-нибудь. Лишь бы обезопасить детишек от садистского разгула фашистских стервятников. Они вон там, где-то далеко, сзади по курсу. У самой кромки горизонта мелькают яркие точки и доносится слабый треск авиационных пушек и пулеметов. Ага, нас все же прикрывают. Значит, Бабарикин не врал. Истребительный заслон есть. Только надолго ли? Будто отвечая на мой вопрос, боцман кивком указывает мне в сторону турели. Ясно. Я понимаю его с полуслова и ковыляю Караваеву вторым номером. Тот цепко стоит около пулеметной установки и, лихо сбив свой грязный чехол на затылок, что-то весело рассказывает женщинам. Одной рукой он упирается на рукоять пулемета, и мне видно, что вместо традиционного якоря у него на кисти вытатуирована голова оленя. А женщин много. Просто удивительно, как наше небольшое суденышко могло вместить столько людей. И у всех на руках дети. Из нашего тесного кубрика тоже несется детский плач. Лица детей и матерей измучены, серые и бесцветные. Конечно, не от грязи. Особенно заметны две женщины. Они сидят на чемоданах прямо у леера возле нас с Мишкой. Одна черноволосая, стройная и с виду очень интеллигентная, держит на руках девочку лет 6-7 и что-то шепчет. У девочки раненая ножка, перемотана окровавленным вафельным полотенцем головка с свалявшимся белым бантиком в волосах, покоится на плече матери. Другая женщина, полная, белокурая, что-то говорит брюнетке, прижимая к себе перепуганного мальчугана в кепке со сломанным козырьком. Очевидно, утешает. Но та невменяема. Огромные глаза ее полны непроходящей тоски и ужаса. На шутки Мишки Караваева она не реагирует. «О, проклятая посудина! Почему же ты не крейсер? Почему же не можем укрыть мы эти беззащитные существа за надежной броней?» А на барже поют. Это удивительно. Я прислушиваюсь к слабенькой вибрации детских голосов, доносящихся из открытых люков баржи, чтобы разобрать мотив, и не могу. Зловещий рев над штилевым морем бросает нас с Мишкой к пулемету. Все же два козла, пикирующие бомбардировщики Ю-87, прорвались. С неубирающимися шасси, похожими на козлиную бороду, они с воем идут нам навстречу. Маневрировать нельзя, сзади баржа. Сам не знаю почему, но я не смотрю вверх. Я смотрю на Мишку. И удивительное спокойствие овладевает мной. Это опять-таки очевидно от необычного караваевского душевного равновесия. Он весело щурится в кольцо прицела, и я нисколько не сомневаюсь, что он собьет козла. И он действительно его сбивает. Мы громко орем, гогочим вслед дымному шлейфу, тянувшемуся к морской глади, и даже обращаем внимание на то, как второй бомбардировщик бестолково разряжает свои бомбовые кассеты мимо нас. На счету нашего буксира первый сбитый самолет. Плугин чуть-чуть улыбается уголками рта и тянется к вахтенному журналу. Но что это? Он уже кричит что-то в переговорную трубку, и буксир, как на натянутых вожжах, гасит скорость. Нет, это неумышленное торможение. Что-то случилось. Я чувствую это натренированным, профессиональным чутьем моториста. Дизель заглох неожиданно, как-то странно зачихав и захлюпав. Из люка машинного отделения вылетает Бабарикин. Тревожно вращая раскосыми зелеными глазами, он орёт. «Винты!» Мы гурьбой кидаемся к корме. Холодок бежит у меня между лопатками, когда бросаю взгляд в зеленоватую рябь за бортом. Это смерть. Буксир еще чуть-чуть движется по инерции, и следом за ним в каких-то полутора метрах от кормы ползет огромная шаровая мина. Ощетинившись рожками-взрывателями, она блестит свежей немецкой смазкой. Еще мгновение, и она достигнет борта. Я оглядываюсь. В глазах женщин и детей тревога. Они еще не знают, что случилось, но видят по нашим глазам неладное. А на барже поют. Слабые детские голоса старательно выводят. «Прощай, веселый санаторий! Прощайте, все мои друзья!» Я это хорошо слышу в наступившей тишине. Они там еще ничего не подозревают. Какое-то мгновение, приняв решение, куда тут помнить о ноге, я хватаю пожарный багор и прыгаю к корме. «Отставить!» — властно рявкает Плугин. «И как в школе?» «Нет, у него феноменальное устройство нервной системы», — наставительно говорит. «Мина-ловушка. Сетью. У нее особенно чувствительные детонаторы. Я замираю. И в тот же миг коренастая фигура в синей робе бросается в воду. Вместе с плеском вдох ужаса доносится среди наших несчастных пассажиров. Белокурая женщина уже не уговаривает соседку. Она с расширившимися глазами смотрит на нас, сжав ладонями голову мальчонки, который уткнулся в ее крутую грудь. А Караваев вынырнул между миной и кормой и, вытянув вперед руки, отталкивает от кормы смертоносный шар. Но тот не поддается. «Сеть держит», — ледяным голосом говорит боцман. «Не касайся руками взрывателей». Он секунду что-то соображает и, заскочив в ходовую рубку, вылетает оттуда с кортиком в руках. «Отвернитесь, пожалуйста», — конфузливо говорит он женщинам, но те его не понимают. Быстро раздевшись, боцман сует кортик в зубы и бросается через леер в воду. «Останешься за старшего», — спокойно он говорит мне, вынырнув, и снова окунается в мелкую морскую зыбь. Мне ясно. Он подвернул к винтам, чтобы освободить их от намотавшейся сети. Сколько это длилось, я точно не знаю. Кажется, бесконечно. Плугин нырял и выныривал, не отвечая на наши предложения о помощи, и снова уходил под воду. На барже перестали петь. Испуганные тишиной детишки и пионер-вожатые робко выглядывали из люков. Когда Плугин вытянул свое жилистое худое тело на палубу, у меня от сердца отвалилось что-то тяжелое и гнетущее. «Все», — спокойно сказал боцман. Одеваясь, наказал Караваеву, отталкивая ее в сторону, чтобы баржа прошла. «На полкабельтова отойдем, застопорим. Плыви к буксиру». «Воздух!» — надрывисто закричал Бабарыкин. Подхлестнутый каким-то непонятным чувством, я бросился к борту. «Вылазь, Мишка! Давай к пулемету, я ее отбуксирую!» Караваев нашел в себе силы последний раз пошутить. «Маловат еще! Я как-никак папаша! Куда ты со своим дырявым копытом? Колуном на дно!» Но губы его не улыбаются. На побледневшем лице отпечатались веснушки. Отталкивая смертельно оскалившуюся черную тушу мины, он тихо говорит. «Ты того, в случае чего, кланяйся там!» Свердловску и поднимает взгляд вверх к розовому прозрачному небу. Я смотрю в его глаза. Нет, они не серые, они тускло-свинцовые от залившей их ненависти. Адрес? Я даже не знаю его адреса. Но я молчу. Этот вопрос застрял у меня в горле. Флотская этика прямолинейна. Это значило бы дать ему похоронную, еще живому. «К пулемету!» — кричит властно Плугин. «Огонь, черт возьми!» Я кидаюсь к турели. Сквозь дым и грохот, обрушившийся на буксир, моя память почти ничего не вынесла из тех сумасшедших минут. Буксир тронулся, а я вцепился в рукоять пулемета и открыл огонь. Потом говорили, что налетело на нас 6 юнкерсов. Но мне казалось, что их было гораздо больше. Говорили, что я все же подбил один из них, но я этого не видел. Помню только оглушительный взрыв где-то совсем рядом, близко, резкий свист осколков и руку. Эта оторванная рука в окровавленном синем рукаве с растопырившейся кистью, на которой темнела вытатуированная голова оленя, ударилась о патронные коробки и плюхнулась на палубу у моих ног. В это же мгновение что-то темное ударило мне по глазам и расплылось миллиардами искр. Во время налета была убита одна старушка и ранены несколько детей и женщин. На барже обошлось благополучно. Подоспевшие истребители прикрытия спасли нас от расправы. Нахоронили убитых на траверзе Шепелевского маяка. Я говорю убитых, потому что рядом со скрючившимся телом старушки была положена завернутая военный флаг рука человека. Рука военного балтийского моряка. Честно и бесстрашно исполнившего свой долг перед бесценным живым грузом, который мы спасали. Эта рука не могла сказать нам караваевского адреса, не могла сказать, почему взорвалась мина, то ли от шальной самолетной пули, то ли от столкновения с каким-нибудь крупным обломком, каких тогда в море было предостаточно. То ли и Плугин, и рулевой, и женщины в один голос утверждали, что юнкер, шедший на бреющем полете почти над самой водой, врезался в водяной столб, поднятый минным взрывом, и, перевернувшись, рухнул в морскую пучину. Возможно, Караваев и несознательно ударил по взрывателю. Как знать? Я этого не видел, а скорее не помню, потому что мне как раз при взрыве ранило в голову запоздалым осколком. Мы похоронили руку со всеми воинскими почестями. Много лет прошло с тех пор. Дети, которых мы спасали, теперь сами папы и мамы. Но человеческая память живуча. О Михаиле Караваеве не писали в газетах, ему не поставили памятник. Слишком суровое и хаотичное было то время. Но бывая изредка в Свердловске, я прихожу к памятнику Якову Свердлову и снимаю кепку. Почему именно перед этим памятником? Да я и сам толком не знаю. Наверное, потому что город носит имя Свердлова. Я передаю поклон городу, сын которого совершил подвиг на волнах, посидевший в битвах Балтики. Иногда мы ходим туда вдвоем. Плугин сейчас служит в Камском пароходстве и бывает у меня. Если вам случится заглянуть в Свердловск, и вы тоже будете проходить мимо памятника Свердлову, посмотрите на играющих в сквере детей и обнажите голову. 1960 год.